Дорогие слушатели православного радиоканала «Воскресенье», мы продолжаем наши передачи. Сегодня, уважаемые слушатели, я хочу вам представить нашу гостью. Это Ольга Михайловна Гречишкина, журналист, выпускница Уральского университета. Ольга Михайловна несколько лет назад была уже гостьей нашей программы, и я думаю, что по голосу вы можете ее вспомнить. Она живет сейчас в Эстонии, в городе Таллине, и у нее вообще очень интересная судьба. Родилась она в Шанхае, в Китае. И, конечно же, давайте мы будем слушать саму Ольгу Михайловну и с каким визитом, как она сегодня к нам приехала опять в Екатеринбург, что узнала нового и интересного. Здравствуйте, Ольга Михайловна.
Спасибо, Евгения Игоревна, что вы вспомнили наш университет. Я действительно выпускница того университета, который был Уральский государственный университет имени Горького. Так что сейчас вот я приехала, можно сказать, к родным пенатам. Кстати, как, вот немножко я не с того начинаю, как нас все-таки хорошо учили в свое время, хотя по молодости лет мы этого не понимали. Вот я вот журналист, вот так же, как и вы, работала в Эстонии в издательстве, работала, начинала тоже где-то с корректуры, ну вот, как говорят, капитан любой должен с матроса вот начать вот свою работу. И вот постоянно все равно живет нас вот в это отношение к русскому языку. Почему? Потому что вот, например, вот вы упомянули о моем происхождении, о том, что я родилась в Шанхае. Вот что такое, вот опять же, родина для русского человека? Я не могу сказать, что родина, хотя и замечательный город Циндао, в котором прошло детство, но там нет тех людей, там нет ничего, что напоминало бы вот именно о том времени. Родина — это прежде всего для русского человека, очевидно, русский язык, ну и связанная, конечно, с этим и вера. И вот до сих пор остается, вот я сейчас уже, конечно, как будто бы и не работаю с русским языком, но вот это вот все равно, век живи, век учись, все равно обращаешь внимание на русскую речь. И вот оказывается, сколько бы чего бы не знал, полжизни я проговорила родные пенаты, вернулся в родные пенаты. Только недавно я вдруг узнала, оказывается, неправильно так говорить, надо говорить к родным пенатам. Так что я вернулась к родным пенатам. Действительно, пенатам. Ведь это пенаты, вот эти вот боги. У меня есть такие же вот, ну, вокруг интересующиеся языком люди. Когда сейчас вот слушаешь, ну, какие-то невероятные эти американизмы там, ну, и просто неправильную речь, вот, к сожалению, вот в наших вот таких вот общедоступных телевизионных программах. И как-то, хотя я сама воспитывалась в свое время, не воспитывалась, ну, вернее сказать, училась в детстве в американской школе в силу от многих обстоятельств в Китае, но нас и родители следили за нами, чтобы мы правильно говорили, и все вокруг правильно говорили. А сейчас вот этого тяга непременно какие-то американизмы употреблять. Ну, много об этом пишется, сравнивают нас, русских, с положением, скажем, французов во Франции, у них другая политика. И вот как-то я слышу в передаче московской, кто-то говорит, что мы сегодня еще с вами не коммуницировали. Ну, все мы люди с юмором, я приятелю говорю, вы знаете, я услышала, оказывается, мы с вами сегодня не коммуницировали еще. Он сходу произносит, ну что же вы хотите от современных коммутантов? Вот так вот и бывает. Но я как-то так расчувствовалась сразу, вы так тепло вспомнили, как я здесь была, конечно, это очень дорого. Приехать вот так вот к родным пенатам. Мне посчастливилось здесь побывать на научно-богословской практической конференции, посвященной памяти наших великомучеников. И невольно думаешь о том, что в наше очень сложное для России время все-таки есть вот удивительная вот эта вот сторона благодатная, возможность доступа к архивам, то, что открываются у нас архивы. И если тебя интересует история своего Отечества, то богатые возможности сейчас у людей, лишь бы только был интерес именно к своей вот родине, к своей стране. Вот мы с вами только что вот где-то говорили об отречении Николая II. Сколько тут тоже неизвестных вопросов, каких-то деталей, да. Сколько вопросов, да, было ли это отречение. есть на любом уровне, ну, на уровне, скажем, людей, у которых были репрессированы родственники, они тоже могут многое узнавать. Причем удивительное дело, вот, наверное, все-таки профессионализм самое главное в жизни, потому что даже при бесчеловечности, скажем, многих поступков наших чекистов, удивительно, как в НКВД сохранялись архивы. Вот вы посмотрите, даже когда речь идет о биографии наших писателей, которых там преследовали, что-то запрещали, так оказывается нигде иное, как часто находится это вот именно сохраненное в архивах НКВД. У меня лично есть знакомые, которые вот, ну, не на таком высоком уровне, предположим, но тоже очень большой, то есть скромный, но в большое дело вносит свой вклад. Например, в Твери есть такая Вера Ивановна Спиридонова. В прошлом она работник архива, но она на пенсии все равно продолжает свою деятельность. Она так много нашла материалов, документов, биографии Чичагова. В Москве у меня просто замечательную работу проводит. В Москве у меня моя землячка Маргарита Таут, которая очень образно пишет и по крупицам собирает какие-то вот сцены из нашей русской эмиграции в Китае. В Таллине, где я живу, такой талантливый человек Виктор Ландберг, который благодаря превосходному знанию языков так много делает, работая с немецкими, предположим, архивами, так много вносит нового, неизведанного ранее, по вопросу православия в Эстонии. Ну и, конечно, для меня так было интересно здесь побывать. Вот, просто упивалась, конечно, всеми этими докладами. Столько интересных сведений. В первый же день выступала игуменья Новотихвинского монастыря, говорила о том, как в 18 году были внесены в Сом вот, новомучеников 4 вот, человека из екатеринбургских мучеников. Потом был замечательный доклад московского историка Лаврова Олега Михайловича. Это то, как раз о чем мы с вами, Евгения Игоревна, говорили, в этих вопросах, скажем, которые еще вот остаются во многом в русской истории. Он так интересно высказывал свой взгляд о февральской революции, просто ловил каждое слово. Конечно, сразу захотелось иметь его книгу. Он говорит, нет, книгу разобрали. Вот, невозможно, значит, ее вот достать. Вообще-то, эта конференция была организована по благословению Высокопреосвященнейшего Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского. И я поняла, в силу обстоятельств, которые сложились, что очень большой вклад организаторский внес такой, видимо, очень большой энтузиаст своего дела Андрей Владимирович Печерин, который является научным сотрудником духовной семинарии в Екатеринбурге, и он же возглавляет совет Уральского церковно-исторического общества. Тоже очень много интересных данных приводил. И одна, ну, всего, конечно, не охватить, тем более не мое дело, наверное, у вас столько работы будет сейчас вот по следам этой конференции по поводу этих интересных докладов. А то, что меня затронуло еще и лично, была презентация книги, которая называется так: «Иван Владимирович Сторожев, юрист и пастырь в 20 веке». Приезжал сюда автор этого труда, москвич Александр Михайлович Перхуров, который проводил презентацию этой книги. Отец Иоанн протоиерей был широко известен за границей, потому что он также вот попал вот в Китай в качестве полкового священника от 18 до 20 года. Он был полковым священником, а потом так же, как и мы, грешные, наши родители, вернее, попали в эмиграцию. И его хорошо знают в Харбинской эмиграции, в Соединенных Штатах, ну, везде, где живут русские люди, тем более он был близко знаком и со знаменитым Нестором, который неоднократно тоже бывал у императора, и фигура вообще очень такая знаковая, конечно, в русской эмиграции. Но в России как раз-то о нем до последнего времени, что понятно, было известно немногое. А этот человек дважды в доме Ипатьева побывал в заточении у императора и его семьи, и как раз последнюю обедницу он служил, представьте себе, за 2 дня до этого ужасного расстрела, до их мученической смерти.
То есть вот этот вот священник Иоанн Сторожев,
Еще раз напомним вот нашим слушателям, чтобы они как бы не запутались. И вот на богословскую конференцию приезжал-то как раз его внук. Он презентовал эту книгу.
Да, презентовал эту книгу.
Рассказывал вот про своем деде, священнике Иоанне Сторожеве, который служил вот эту обедницу. Потом еще объясните, что такое обедница. Как раз за два дня вот до расстрела царской семьи.
За два дня до расстрела, и, собственно, Николай II, и Александра Федоровна, и дети прикладывались как раз вот к кресту. Первый раз вот пришел ходок от Юровского, и вас требуют вот, значит, к Романову. А отец Иоанн Сторожев был после службы, даже сначала как-то не понял, какому Романову. К бывшему царю Романову. Это была первая его служба в доме Ипатьева. Но мы еще к этому вернемся. А сейчас мне бы хотелось, Евгения Игоревна, все-таки справедливо было бы сказать о самом авторе этой книги, которого я хорошо знаю.
Александр Михайлович.
Александр Михайлович Перхуров.
Перхуров.
Да. Он живет в Москве. Мы с ним учились волею судьбы где-то в школе в Китае в старших классах. Саня, как мы тогда его звали, и тогда тоже отличался своими незаурядными совершенно способностями и какой-то интеллигентностью такой. Ну, еще бы, это уже только вот здесь, вот, когда мы встречались в России, я узнала, что за ним стоят 300 поколений предков. Он обладает действительным дипломом Союза потомков российского дворянства. У него выпущена книга по поводу его 300-летней истории, называется «300 лет служения отчизне», которую он составил вместе с историком, его родственником Кириллом Орловым, живущим в Тверской губернии. Так вот, Саня тогда, ну кто тогда в те годы, знаете, юности, кто вообще тогда интересовался вообще-то в те молодые годы?
Такими серьезными вопросами.
Да, ну да, такими серьезными вопросами, там, вопросами дворянства.
Да, да.
Я помню, как мой отец, поскольку были другие времена, никто же не знал, что вот сейчас вот настанет такое время, что можно будет открыто говорить о гражданской войне и какие-то объективные оценки выдавать. Я помню, поскольку у меня отец окончил Хабаровский графа Муравьева кадетский корпус, а туда принимали, как вы знаете, в кадетские корпуса в основном, то есть не в основном, вообще детей офицеров, детей дворян. А мой отец туда попал, поскольку его отец был героем войны, а за это ему было пожаловано дворянство. И вот я помню такой шутливый разговор, у нас как-то так уходили, когда вот серьезные вопросы, никогда ни мама, ни папа не любили вспоминать никакие события тяжелой гражданской войны. Мама говорила, нет ничего страшнее гражданской войны. И мы с братом вдруг так заинтересовались у отца. Так если ты дворянин, а мама что у нас? Тоже тогда выходит дворянка. Отец сказал, ну раз я женился на маме, но мы тогда еще не знали, что оказывается, это я уже узнала, когда я в Прибалтике жила, стала этим интересоваться, что очень много балтистов, эстонцев, латышей получали в Петербурге дворянское звание на государственной работе. Ну и тогда мы с братом так заинтересовались, это было здесь в Свердловске. Так а мы что, выходит, мы тоже дети дворян? Да, детки, только успокойтесь, ваши привилегии давно уничтожила Великая Октябрьская социалистическая революция. Так вот, Саня-то как раз вот такой вот дворянин, у которого составлена огромная генеалогия, в которую входили Перхуровы, с одной стороны, военные, с другой стороны, Тихонравовы и Сторожевы. Но если об этом говорить, это было бы очень долго, да и даже всего и не запомнить. Это все у него есть вот в этом его альбоме. И он унаследовал, Александр, с одной стороны, какие-то вот артистические музыкальные таланты от одной ветви, генетически, видимо. С другой стороны, многие обладали именно гражданскими специальностями. И когда я вспоминаю Саню, он получил и музыкальное образование тоже в Китае, так тут невольно вспоминаешь вот параллели с Антоном Павловичем, который, помните, говорил, что медицина моя законная жена, а литература любовница. Так вот, Саня, несмотря на свою музыкальную одаренность, когда в 1954 году приехали они в Советский Союз, он поступил в медицинский институт в Куйбышевске, который окончил, ну и, так сказать, степени известных достиг, если, представляете, если он кандидат медицинских наук, а вот пианистом, аккомпаниатором он все равно стал и не бросал вот эту вот деятельность. Так что, когда зашла речь именно об Иоанне Сторожеве, об отце Иоанне, то у нас вот в России, к сожалению, ну, собственно, так вот сложилось уже судьбой, что, ну, кого тогда волновал священник, который за 2 дня до расстрела побывал у наших мучеников. А сейчас, конечно, поскольку наступили другие времена, ну, тут складывается другая ситуация. Просто, ну, малоизвестного. Отец Иоанн пользовался большим авторитетом и уважением в Харбине, в Китае, в эмиграции. А здесь о нем, ну, какие-то существовали отдельные такие материалы, хотя вот Александр с уважением отзывается о труде краеведа Юрия Сухова, у которого есть сайт в интернете по поводу отца Иоанна. И, ну, еще вот таких вот пару работ, но где-то какие-то бывают, ну, и не совсем такие достоверные, может быть, оценки. А Саня-то, будучи родственником прямым, представляете, то здесь речь идет не просто о доступе к каким-то архивам, у него свой личный архив. И вот этот альбом, он так и называется, альбом семейных фотографий по существу. То есть там вот все вот и детство Иоанна Сторожева, и как он приходился внукам, протоиерею. У Иоанна Сторожева было 4 детей, и как раз мама Александра, Елизавета, была вот младшей дочерью. Вот откуда все вот эти вот и знания, и все вот эти фотографии. И Александр долгое время думал о том, как все это вот подать, как это укрепить. И сейчас он горд тем, что у него-то вот в этой книге, поскольку он вот родственник, у него-то как раз и воспоминания близких. И вот эти вот фотографии замечательные. Он, кстати, здесь владыке вручил фотографии, фотопортрет великолепный отца Иоанна. То есть эта книга отличается тем, что она абсолютно достоверная. Ну и если возвращаться все-таки к фигуре отца Иоанна Сторожева, я просто не могла, согласитесь, не сказать о роли вот моего одноклассника, вот автора Перхурова, потому что это замечательно, что он все это сохранил.
Вот этого Сани.
Да. Сейчас же ведь как бывает, ой, зачем там старые фотографии, вот люди что-то выбрасывают, вот зачем там вообще времена интернета.
В компьютере лучше сохраним,
да? Лучше в компьютере сохраним, а
там
сохраним, не сохраним, да. Совершенно
вот
другое явление, да.
Угу.
А у Александра все это бережно сохранялось, насколько я помню. Он даже крестик маленький вот вручил здесь вот. И мне говорили, что вообще где-то будет еще и презентация состоится здесь, в Екатеринбурге, каких-то вот вещей отца Иоанна. Значит, отца Иоанна был очень непростой путь. Вот сейчас вот мы иногда говорим, вспоминаем о наших молодых священниках. И даже о таких, которые вроде бы в свое время были коммунистами, вот ставится вот им вину. Замечательно все-таки в нашем замечательном вот митрополите, который говорил, нельзя даже таких людей обвинять. Здесь идет речь не о лицемерии о каком-то, просто люди были оторваны. А, в общем-то, душа всегда христианка была. И когда даже молодые люди получили доступ вот к знаниям, к православию, они это приняли всей душой, потому что это, в общем-то, основа-то все-таки вот русской натуры. Вот что бы ни было, даже, как говорится, как говорят социологи, даже Марксову теорию, то мы на свой соборный лад смогли как-то переделать в советское время. Иоанн Сторожев родился в 1898 году в Арзамасе, но отец рано умер, и мать вынуждена была вот этих 3 детей поместить в Дивеевский монастырь. Потом они оказались в Тагиле, в Верхотурье, наконец, в Екатеринбурге. Он окончил Киевский университет как юрист и был в свое время в Екатеринбурге успешным юристом. И вот такой поворот судьбы. В 34 года он вдруг резко меняет, несмотря на успешную карьеру, свою судьбу и становится священником. Он был настоятелем Свято-Екатерининского собора здесь, в Екатеринбурге, почему вот его и, значит, оказался он вот в этом Ипатьевском доме. Не могу сказать «приглашен», не то слово, значит, «вызван». Вот. И Саня так интересно о нем сказал, что вот удивительно, как он прошел путь вот этот вот христианина. Вроде бы никого в роду священников не было. Но, будучи юристом, он прошел путь от прокурора, обвинителя, потом адвоката, защитника. И, наконец, будучи прекрасным психологом, столько сталкиваясь с людьми, он пришел вот к выводу: да не судите, да не судимы будете. И в нем был вот этот заряд огромной все-таки вот любви, конечно, понимания, вот, и, в общем-то, в основном-то все-таки православие в основе. К сожалению, он безвременно почил, что называется, в 49 лет. Но, наверное, не могло не сказаться на нем. Хотя, может быть, в тот момент, как вот можно думать, до него не доходил весь ужас вот этого вот происшедшего в Екатеринбурге, но, конечно, это очень на него повлияло.
Подействовало.
Очень, очень подействовало. И вот в 49 лет он скончался в Китае. И во времена культурной революции, к сожалению, вот священник, который пользовался таким авторитетом и любовью, потому что хоронили его благодарные.
А уже в Китае его хоронили?
Да, да, да.
А как он попал в Китай после?
Так вот, он попал опять-таки во время гражданской войны в 20-м году. То есть он был полковым священником.
Понятно.
А потом
теперь
вот
понятно.
Он шел в Китай и вот попал туда, стало быть, в 20-е годы. И тут, может быть, немножечко тогда мне надо объяснить, ведь что такое был Китай. Китай и китайский...
Того времени.
Да, и русская эмиграция в Китае отличалась очень по своему положению от французской, от той, что была в Югославии. Почему? В силу того, что, опять-таки, в 1898 году был заключен между Российской империей и Поднебесной договор о строительстве вот этой знаменитой великолепной дороги на Дальний Восток, Маньчжурию. И согласно договору, там управление было такое смешанное китайско-русское, но, в общем-то, русские получали полосу отчуждения, так называемую, вдоль строительства дороги. И русские строили вдоль этой дороги города. И эти города, ну, как строили русские? Значит, высшее учебное заведение, театр, там музыка, и, конечно, обязательно церкви. В Харбине, который стал вообще знаменитейшим центром, было 20 православных церквей.
А вот почему вы такое интересное ставите ударение, называете, Ольга Михайловна, не Харбине, а Харбине?
Вы знаете, сложный вопрос.
Но... Вообще-то мы как бы говорим всегда...
Мы говорим Пекин в Пекине. А вот Харбин, ну вот, наверное, тут надо обратиться к специалистам. Но ни один человек, живший в Китае, никогда не скажет, не сделает ударение вот именно иначе.
Харбин,
именно Харбин, в Харбине, да, вот так вот. И хотя сейчас... На харбинистике многие даже делают какие-то карьеры научные, в общем-то, популярные, с другой стороны, иногда бывает и спекулятивная тема русской эмиграции. Но мы сразу можем отличить человека, который не из русской эмиграции, если он говорит в Харбине. В общем-то, это ну, не то, что не наш человек, но понятно, что он не жил там. Ну и вот там действительно, вот где была свобода вероисповедания, там опять-таки в Китае были, помимо вот этих 20 в общей сложности церквей, я знаю, в Австралии есть такой Николай Заика, который посвятил многие годы исследований именно русским церквам в Китае. И все эти церкви, это же не государство-то датировало, это в основном-то, как всегда, у русских вот меценатство, на пожертвования такие. И надо сказать, что как там мирно существовали, там были и католические, и еврейские, и мусульманские, в общем-то, и все как-то мирно существовали, все вот так вот, никогда не ставился вот так вот национальный вопрос, потому что, ну, действительно, это было так, что нет ни эллина, ни иудея. То есть в наше время, когда вообще... сумасшедший мир на этих этнических и так далее вопросах, это, конечно, звучит для кого-то, может быть, несколько и необычно. Но, несмотря на то, что Харбин был процветающим городом, эти города были процветающие, вот в 20-е годы хлынула вот эта вот несчастная эмиграция из России. То есть армия Колчака, с которой вот уходил мой отец. Ну вот многие, вот, то есть, ну вот дети тех страшных лет России оказались вот там вот в Китае. Ну и в том числе вот таким вот образом оказался там и отец Иоанн. И он прожил-то всего только 49 лет. Вот как все-таки сказывалась вот эта вот тяжелая жизнь. И как все же ценно, что сейчас вот по каким-то деталям, по всему вот возвращается вот через эти сложности, через борьбу, как мы знаем, страшную борьбу, когда вот сейчас прямо как будто бы снова у нас если не с нами, то против нас. Но, тем не менее, все-таки с такими трудами рождается вот это вот сознание нашей русской истории. И как все-таки лучшие умы, те, которые самостоятельные, так сказать, не поддающиеся какой-то вот очень сильной пропаганде и извне, и изнутри у нас в стране, все-таки как хорошо, что есть возможность вот восстанавливать вот так вот благодаря этим архивам вот эту вот историю. И я, живя в Эстонии, как и многие, меня это радует, потому что я представляю, что программа «Союз», она транслируется во многих государствах даже, как это радует, потому что это вот все-таки слово правды для русского человека за границей. Как это важно, как это важно. И поэтому я не только рада тому, что у меня есть эта программа, хотя мне пришлось, чтобы ее заполучить, приобрести спутниковую тарелку, иначе это невозможно.
И потрудиться очень хорошо, чтобы ее приобрести.
Да, потому что это не приветствуется, конечно, у нас. Но, тем не менее, у меня даже иногда когда-нибудь я о передаче скажу, но потому что, с одной стороны, это дорого, но даже не в этом дело, потому что на это тоже косо смотрят вот власти. И хотя никто за это там не будет в тюрьму сажать, но все равно у нас даже несчастный первый Прибалтийский канал, который является частным, он транслирует останкинские и российские программы, ну и включая туда местные. Ну и так, все это связано тоже с выборами у нас в Эстонии, тоже в последнее время, вот я уезжала, была такая пропаганда, что его надо закрыть, а то вот этот на канал, это можете себе представить, это же не Союз, не Спас, вот он настраивает русских людей против Эстонии, вот надо бы его закрыть, это нелепо, потому что для начала он частный канал с центром в Риге. Ну, а во-вторых, вообще там же ведь и собственные передачи тоже вот эстонские есть. Ну, а я так счастлива, что я могу отводить душу программами вот и «Союз», и «Спас». Иногда у меня мой приятель даже шутит, когда я там чем-то поделюсь. Нехорошо Ольга Михайловна кичится своим богатством. Вот. Ну, и я думаю, что тема русской эмиграции, тем более русской эмиграции в Китае, я не сакцентировала самого главного, вот сбилась. Чем она отличалась от эмиграции русской в других странах, хотя как бы там ни привечали, как бы там ни приняли в свое время французы, в силу вот этой полосы отчуждения и строительства русскими русских городов, там до окончания Второй мировой войны, я очень люблю это слово, когда его употребляют вместо Великой Отечественной, но в данном случае действительно имеется в виду до окончания Второй мировой войны, существовали русские фактически при том укладе жизни, который был в России. Даже вот там вот собор, который потом снесли, и то был вот в вологодском стиле, построен вот так вот деревянный, как вот это было в России. Все праздники отмечались, все это была единственная эмиграция, которая продолжала свою жизнь со всеми теми традициями, как русские жили вот в России. Поэтому долгое время у нас, когда так постепенно вот где-то ростки появлялись в информации о эмиграции, возводили абсолютно французскую эмиграцию там, но меньше то, что было в Югославии, поскольку там все-таки с нашими героями военными было связано. И до какого-то времени было практически умолчание об эмиграции в Китае, несмотря на то, что там были и замечательные писатели, и вообще даже, боже мой, ну вот у меня, видите, я так как-то растрогалась воспоминаниями. Я даже вспоминаю вот такой вот замечательный писатель Арсеньев. У него, наверное, вы читали, его издали недавно. У него замечательная книга «Великий Ван». О тигре вот этом Ване. Ну, он тоже харбинского происхождения. Он потом закончил свои дни в Австралии, но он был из тех, кому предлагали вот наши вернуться в Союз, но он был таким вот, ну, стойким антисоветчиком. Но сейчас вот издали четырехтомник его собрания сочинений. Так вот, о природе Дальнего Востока, об этом вопросе тигров, это настолько великолепная по языку вещь, как и другие его произведения. Это настолько современно с точки зрения экологии, И вот таких вот талантливых писателей, их еще открывать и открывать и открывать. То есть сейчас вот архивы возвращаются где-то наших поэтов из Штатов и отовсюду. И слава Богу, наши русские перестали уже занимать позицию недоверия. Они все-таки понимают, что архивам русским настоящим все-таки место у нас на родине. Ну и я вот отвлеклась опять, все время отвлекаюсь, но просто хотела в заключение поблагодарить в вашем лице, ну вот всю программу, вот эту вот «Союз». И я рада, что я побывала в этом «headquarters», как вот сейчас вот принято иностранные слова употреблять русскому человеку, где меня так тепло встретила директор программы «Союз». Удивительная, видимо, женщина, такая молодая, Анна Николаевна. И столько ей хочется и сил, и всем сотрудникам, и православному радио так держать, чтобы вы высоко отнесли вот свое вот это вот духовное знамя. Большое вам спасибо за приглашение на вашу программу.
Спасибо большое Ольге Михайловне Гречишкиной, журналисту из города Таллина, Эстонии, но русская по происхождению, об этом говорит все ее мысли, все ее мировоззрение, ее вера. И до новых встреч в эфире. До свидания.